Мы находимся в Екатеринбургском краеведческом музее, который нам предлагает очень интересную выставку. Когда я увидела рекламу этой выставки, улыбку вызывает, казалось бы, «Жесть благородная». Вот такое название выставки. Речь идет о подносах, которые нам дороги и родные. Поэтому я, конечно же, с удовольствием представляю специалиста, который нам расскажет об этой выставке. И у уральцев есть возможность посетить эту выставку, которая продлится до конца февраля. Она будет точно еще действовать. Итак, пожалуйста, представьтесь.
Меня зовут Мария Медведева, я старший научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея.
Мне кажется, нет в России семьи, где когда-то в какой-то момент не было бы подноса расписного, красивого. Каждая семья подбирает под свой какой-то стиль, лад, но тем не менее вот это изделие обязательно в каждой семье присутствует. Мария Викторовна, откуда идет это искусство? Я так поняла, что вот 19 век это начало, да, вот этого искусства. Откуда это пришло? И каким образом сейчас оно процветает все-таки в наш 21 век, да?
Ну, оно востребовано. Есть, конечно, любители уральского подноса, есть коллекционеры, у которых великолепные коллекции. Они собирают подносов с разными мотивами и старинной формы, и современной формы. Но вот истоки искусства подноса берет в уральской иконописи. И вот не зря у нас первая икона, которая на выставке представлена, это Богородица, которая держит на руках младенца, но вокруг Богородицы, вокруг ее фигуры изображены розы. Розы – это тот самый мотив, самый главный, который используется на уральских подносах.
Мария Викторовна, давайте подойдем к этой иконе, потому что это очень хорошее начало. Вообще, любое дело у православных россиян начиналось с просьбы благословения у Бога, у Богородицы. И сейчас мы стоим с вами около иконы, которая называется, вот о которой вы говорили, «Богоматерь, что тя на речи». Чем обрадованная? Очень редкое название, то есть я думаю, что не так много списков с этой иконы, я так понимаю. И вот давайте прочитаем на Невьянской иконописи, иконописец Иван Прохорович Чернобровин, 1830-40-е годы написана икона, да?
Интересно, что вы обратили внимание на дату изготовления этой иконы, 1830-е годы. И вот как раз уральский поднос, его начало, это как раз 1830-е годы. Интересно, что Богоматерь здесь изображена, в общем-то, в нетрадиционном таком виде, царица, как царица небесная, с короной на
голове. Достаточно редко, да.
Это достаточно редко в русской традиции. Это в основном в католической традиции. Богоматерь еще называют розой без шипов.
Такой я эпитет не слышала, честно говоря.
Да, есть такой символ. Роза – это вообще символ Богоматери. И вот так вот интересно, что мотив розы, он перекочевал в уральский поднос.
Вы знаете, вот здесь неожиданно действительно для иконописи, я тоже нигде никогда не видела, чтобы такие были огромные бутоны роз. Да, действительно, мы ассоциируем эти бутоны или с посадскими платками, или вот с жостовскими подносами. А здесь на иконе вот такое райское окружение Богоматери с младенцем. Опять же, вспоминаешь белые горницы уральских изб, да? Там та же самая роскошная зелень, роскошные цветы, которые вот почему-то уральцы писали, да?
Вы совершенно верно заметили. Я еще не сказала о второй традиции, которая сплетается с уральской иконописью старообрядческой, это как раз роспись изб тех самых. Это и печи, это прялки, это наличники. Мастера, которые ходили, оформляли избы за небольшую плату, сами, может быть, рисовали. Мастера-самоучки, которые использовали маховое письмо. Вот эти две традиции иконописи и уральской росписи слились в одну, именно в уральском подносе.
Скажите, пожалуйста, что такое маховая роспись?
Ну, обычно роспись, она бывает многослойная. Вот жостовцы пользуются многослойной росписью. Это когда рисуют сначала один слой подмалевок, потом наносят тени, потом светлые места. Мастер ждет, когда один слой просыхает, а затем уже наносят другой. А наши мастера, они используют маховое письмо. То есть они наносят одновременно светлый и темный тон на кисточку, на основании, например, темный цвет, на носочек кисточки они наносят светлый цвет. И одним мазком они рисуют, например, лепесток или часть листика какого-нибудь. И кажется со стороны, когда наблюдаешь за такой мастерицей, особенно в записи, если посмотреть, что вот эти волшебные подносы, вот эти уральские розы, они сами собой появляются, как будто по волшебству. Но волшебства тут нет, просто работа самой мастерицы.
Мастерство действительно очень неожиданно, когда одним своим росчерком появляются разные цветовые штрихи, да? Скажите, пожалуйста, вот ощущение прозрачности, вот мне так кажется, или на самом деле вот оно существует, это вот особое какое-то искусство росписи? Казалось бы, это же масло, да, масляная краска, да? Она плотная, она такая достаточно, ну вот глухая, на мой взгляд. И вдруг ощущение, что это вот легкость, прозрачность живописи.
Да, это действительно так. У каждой мастерицы своя рука, у кого-то более плотные цветы, более плотные ягоды получаются. У кого-то, как вот у Веры Полевой, например, более легкие какие-то воздушные букеты. Вот у родоначальницы, например, росписи Агриппины Васильевны Афанасьевой, у нее более плотный мазок.
Теперь давайте вернемся к истокам. Итак, вот здесь представлены, видимо, первые изделия, 19 век, да, форма. Вот мне кажется, сейчас, опять же, вот наши мастера возвращаются даже вот к этой глубокой форме. Это сейчас модно. Конечно, потемневшие изделия. Давайте сейчас вернемся к первым мастерам. От чего они исходили? Как зарождалось это искусство?
Ну, от чего они исходили? Это прежде всего от самого металла. Даже вот на промышленных выставках, когда выставляли уральский металл, хотели продемонстрировать его качество. Уральский металл знали все, и за рубежом в том числе. Его клеймо «Старый Соболь» – это вообще клеймо всего сибирского металла. И чтобы не просто как-то выставлять кусок металла, чтобы его как-то оформить, использовали как раз роспись. Но проще всего сделать поднос, чтобы продемонстрировать красивую роспись. Подносы бывали и очень больших размеров, например, так называемые подносы скатерти, которые вообще заполняли весь стол и таким образом заменяли собой скатерть.
Как его взять? Это просто на стол выставлялось и сервировался стол, да?
Да, таким образом. Вот такой интересный момент. Ну, конечно, было более сложно в то время сделать форму для подноса. Существовал кузнечно-клепальный промысел. Это сначала вырезали дно подноса, отдельно бортики, их скрепляли, вырезали ручки, оформляли бортик специальным узором из бусинок. И получалась таким образом очень сложная форма. Сейчас идет формовка, конечно. Форма довольно простая, зачастую очень одинаковая. В основном, конечно, больше росписи уделяется внимание, нежели самой формы. Хотя иногда мастерам все-таки удается где-нибудь добыть подносы, похожие по форме на старинные. Иногда даже расписывают старинные подносы, которые достались им какими-нибудь путями. Вот, например, мастерица Афанасьева, она получила от краеведческого музея подарок такой, два старинных подноса, на которых была утеряна роспись, и она эту роспись, ну, если не восстановила, то хотя бы сделала приблизительно такую же.
То есть какие-то там следы росписи оставались? То есть именно такая реставрационная была работа или совершенно новая роспись?
Меньше это была реставрационная работа, скорее вот собственная ее роспись, да.
Ну вот смотрите, сюжеты. Вот мы смотрим первое 19 век, да, сюжеты. Здесь идут и сюжетные сцены, да, и есть уже именно цветочные орнаменты. Ну, петушки, я так поняла, да?
Ну, это традиционные розы, рагозы, это розы и шиповника. Угу. А то, что касается сюжетов, действительно, первоначально старались Демидовы устроить школу, в которой обучали мальчиков с 12 лет, рисовать сюжеты на подносах, оформлять подносы. И им преподавал мастер из Академии художеств Албычев. На довольно высоком уровне шло обучение. Мальчикам привозили гравюры из-за рубежа. Гравюры были черно-белые, и уже каждый мастер решал, каким образом, какое будет колористическое решение того или иного подноса.
А где эта школа находилась? И сколько человек, ребят, вот мальчиков училось в первое время?
Ну, точное количество я вам не могу сказать.
С чего начиналось? И где она находилась, эта школа?
В Демидовской вотчине, в Нижнем Тагиле.
Ну, вот здесь вот большой очень поднос и сюжет библейский, возвращение блудного сына. Очень интересно, да? Ну, вот опять же, письмо западного типа, да? Да.
Это многослойная живопись, традиционная для искусства того времени, школы того времени, академическая школа.
Светская такая подача, но вот библейские сюжеты присутствуют. А вот здесь необычный вариант, черно-белый.
К концу 19 века промысел уже почти себя исчерпал. Нужно было производить все больше и больше подносов. Это должно было происходить довольно быстро, и поэтому мастера выходили из этой ситуации таким образом, делали трафареты, и это позволяло расписать очень большое количество подносов. Кстати, в середине 19 века этот промысел стал в основном женским, потому что рабочие руки понадобились на заводах.
Ну и более кропотливые труды. труд, наверное, потому что одно дело живопись, другое дело все-таки нанесение трафарета вот на такую большую площадь. Вот здесь вот, наверное, 40 да, сантиметров. То есть достаточно объемный и именно трафаретное нанесение.
Да.
Опять же, выигрывает поднос тем, что это серебристая краска красивая.
Просто серебристая краска, да.
Мы говорим, это очень длительный период, 19 век и 21 век процветает в наше время это искусство. Какая шла трансформация из года в год? Что об этом можно сказать?
Ну, давайте перейдем в следующий зал. В следующем зале у нас представлены подносы 20-х годов 20 века. Это время НЭПа. Появляется множество артелей, лопата ковш, пролетарий, металлист. И вот здесь вот видно, что мастера не прошли какой-то художественной школы, они нигде не учились. И в основном истоки творчества здесь уже больше в народной живописи, в народной росписи, тех же самых прялок, печек. И вот пытаются расписать и подносы, и ведра, и подойники. То, что было востребовано, то, что покупалось, то, что делало эти предметы более интересными, более красивыми.
То есть они стали уже доступны широкому кругу людей?
Да, конечно, люди их в быту использовали. Это было, в общем-то, не очень дорого, но позволяло таким образом украсить быт.
Ну вот здесь, на мой взгляд, искусство, ну, потеряло свой уровень. Опять же, наверное, изделия стали дешевле, да?
Оно не потеряло свой уровень, просто это искусство самодеятельных мастеров, которые нигде не учились. Ну, в общем-то, это талантливые были люди, они тянулись к прекрасному и старались вот таким образом немножко заработать и в то же время людей порадовать.
Ну, вот очень красивые вот это подойники, да? Ведра.
Ведра с цветочной. Подойник.
Ведра с цветочной росписью, очень необычно. Как это выглядело на карамы? Я представляю, какая красота. Ну и мастерские, они расширялись, да? То есть все больше все-таки людей могли освоить секреты жостовской росписи.
Дело в том, что мастерские, они просто слились в одну, вот множество артелей существовало, они слились в одну металлист. И таким образом они просуществовали до 1957 года.
Этого века, да?
На их базе был образован цех «Эмаль посуда».
Это Нижний Тагил, а сейчас это?
Сейчас это метальная лавка.
И сколько там, интересно, людей работает?
Там работало около 200 мастеров. Расписывали они подносы в очень быстром темпе. За день мастер мог расписать до 20 подносов.
Это невероятно. Как это возможно? То есть они уже вот по типу шли рисунки. Это же невозможно 20 подносов расписать вот совершенно уникально.
Дело в том, что сначала они, как ни странно, воспроизводили жостовскую роспись, потому что нижнетагильская роспись, она уже не пользовалась популярностью, люди уже не покупали и практически забыли о ней. А вот с 70-х годов уже прошло постановление ЦК КПСС о том, чтобы возрождать народные промыслы. И как раз мастера постарались вспомнить искусство своих предков и вернулись уже к своей родной маховой росписи. И вот тогда уже пошло настоящее творчество. У каждой мастерицы, конечно же, свой почерк. Но если одна, например, придумала какой-то особый узор, какую-то травку придумала изображать, или ягоду, или цветок необычный, они, так как сидели все вместе, копировали друг друга, и все равно мотивы получались у всех разные. Каждая вносила что-то свое.
Как фольклорное произведение, устное народное творчество. То есть, вроде бы сюжет один, но расскажет каждый по-своему,
ну,
да?
Конечно, тут нет охраны авторских прав.
И обогащение взаимное, да? Ну что ж, вот еще раз мы стоим около подносов. Все-таки цветы, они вот здесь, ну, более, наверное, уже вот уральские, да? То есть, вот не огромные бутоны роз, а здесь вот, ну, такие полевые цветы, да, может быть, садовые. То есть сюжеты уже приближены к реальной действительности, да, и в то же время есть те розы, которые все-таки мы очень любим на подносах. Роскошные цветы, которые, вот, как говорят, цветы, это воспоминание рая на земле. И вот, несмотря на все-таки достаточно тяжелые, наверное, условия жизни, труда в уральской деревне, то есть вот крестьяне даже избы свои расписывали этими изумительными бутонами, то есть все-таки вот душа человека требует прекрасного и какого-то такого сказочного, да? Ну вот подносы, конечно, один из образцов. И вот эти райские птицы, да, здесь тоже присутствуют.
Не знаю, мне это не кажется райской птицей. Такое наивное несколько изображение петушка, который у тебя во дворе.
Это петушок, да вы что?
Да.
А мне напоминает царскую птицу. На мой взгляд, это вообще очень похож на павлина, только вот хвост еще не дорос. Да, у кого какие ассоциации.
Все равно человек вот несколько наивно, но он же это все придумал, из головы взял, нигде же этого не было. И композиция здесь, хотя и не затейливая, но интересная.
Как развивались дальше события, как менялось искусство росписи жостовской?
Ну вот 80-е годы, 70-е годы шло восстановление нижнетагильской росписи, и как раз этому способствовала Агриппина Васильевна Афанасьева. Она как раз стояла у истоков возрождения росписи, потому что она училась как раз у тех старых мастеров, которые нижнетагильское маховое письмо еще помнили. И она внесла, конечно, еще свой талант, свою живость какую-то, наблюдательность в росписи. Композиции у нее очень пышные, они очень живые, очень яркие.
Очень красочные, да.
Очень красочные, да. Дело в том, что она вообще нигде не училась, она именно вот работала вместе со старыми мастерами и перенимала их школу. Это действительно удивительно. Она еще своим мастерством делилась со своими коллегами, которые зачастую тоже получали образование отнюдь не художественное, и приходили из разных областей.
То есть можно сказать, что уже школа Афанасьева была, да, своеобразная?
Да, ее даже называли Баба Груня ласково.
А написано 80-е годы, это и сколько лет было, когда она этим стала заниматься? Или она занималась в юности?
Ну, можно посчитать, она родилась в 1913 году и умерла она в 2004.
А расцвет ее работ?
Это 80-е годы. И вот как раз мы стоим напротив тех самых старинных подносов, которые ей привезли для того, чтобы она их расписала. А роспись была на ее усмотрение, потому что старый рисунок, он был уже утерян.
Дальше что происходило? Ой, вот она что, уральская рябинушка.
А дальше уже идет изобретение новых орнаментов, идет время экспериментов с росписью. Вот, например, Тамара Юдина, она придумала мотив рябинки. Вот мы как раз стоим, это первая рябинка.
Это тоже 80-е годы 20 века, да?
Да, это была такая творческая у них эпоха, 80-е годы. Шел еще эксперимент с фонами. Не обязательно стало использовать черный фон. Обратили внимание и на зеленый, и оранжевый, красный, даже белый есть. Но это очень-очень редко.
Все-таки традиция черная, земля черная.
Дело даже может быть не в этом, а в том, что краски на черном подносе, они прямо загораются, кажутся более яркими, более насыщенными, более радуют глаз. А зеленый, красный фон, они как бы уже притупляют вот эту звучность цвета.
Вот он, да, такой солнечный, апельсиновый какой-то фон.
Да, апельсиновый, оранжевый, желтовато-зеленый фон. И розы, посмотрите, они у всех отличаются хоть чем-то, хоть лепесточками. У кого-то загнутые более, у кого-то более расправленные. Сами листочки, посмотрите, разные формы.
И вот, на мой взгляд, к этим роскошным бутонам роз прибавляются еще наши уральские полевые цветочки в дополнение, да, все очень гармонично начинает сочетаться, на мой взгляд, да?
Да, более того, мы далее увидим на подносах, что появляются даже уральские травы, и даже птицы появляются. Давайте я вам первых птичек покажу.
Ой, какая роскошь!
Вот это как раз поднос. Форма очень напоминает старинную, практически копия старинного подноса, но это новодел.
Это сколько углов получается? 8.
Восьмиугольные. И вот той самой старинной формы, глядя на этот поднос с рябинками, мы можем представить, какой были формы старинные подносы, как именно выглядели подносы, даже под хрустальным лаком. Был такой лак, изобретенный иконописцами Худояровыми, который славился своим качеством. Казалось, что узор, он как бы просвечивает сквозь этот лак, будто он оттуда просматривается, так сверкает. И этот лак был кислотоупорным, он выдерживал любую температуру, даже когда эти подносы продавали, чтобы продемонстрировать качество, поднос переворачивали и зажигали снизу свечу. Вот таким вот образом проверяли качество подноса.
И вот эта прозрачность дала и название «хрустальный лак», да?
Да, это все описано в сказе Павла Петровича Бажова «Хрустальный лак».
И вы знаете, вот такая рябина красивая, она просто светится, сияет, как драгоценный камень.
Да, вот посмотрите, даже цвет вот этой ягодной кисти рябины, он меняется от желтого к оранжевому, потом идут ярко-красные загораются, потом в бордовые уходят, и таким образом мастерица создает объем. Кажется, что одни ягоды ближе, а другие подальше.
И также листья обрамляют, и также идет отблеск от ягод на листья, очень красиво. красиво, изумительно. И здесь же маленькие мелкие полевые цветы, типа Вероники, что-то такое, да?
Да, да, да. И еще знаете, что золотный орнамент, который вы видите на каждом уральском подносе, он пишется обычно другим мастером. Единственное, что когда делают авторский поднос, то мастера уже стараются сами придумать свой оригинальный орнамент. Но есть мастера, которые специализируются как раз на этом орнаменте. Причем там такая выверенная четкость, что вот каждый элемент, он находится на одинаковом расстоянии друг от друга. И вот мастер начинает с одного края писать и точно в том месте заканчивает.
Изумительно. Действительно видно, что орнамент совершенно другого стиля, но тем не менее мотивы повторяются основного сюжета очень красиво. То есть как кружево обрамляет букет, допустим, можно сравнить. Так, а это, неужели это 2000-е годы? Ощущение, что это вообще старинные подносы и старинные сюжеты.
Дело в том, что вкусы у людей разные. Кто-то ищет именно подносы, на которых изображены пейзажи, натюрморты, либо жанровые сценки. Таким тоже мастера занимаются. Иногда это копии живописного произведения, выполненное на подносе. Но опять же, они бывают разного качества, потому что станковое произведение и произведение декоративно-прикладного искусства, они очень сильно отличаются своими законами. И тут надо уметь вписать в форму подноса все элементы, которые ты видишь на картине. Каким-то образом, может быть, березку изогнуть или там кустик как-то подвинуть в другую сторону. К сожалению, мало кто из мастеров этим владеет. И бывают такие не очень хорошие ситуации, когда крону, например, дерева срезают. Или когда кажутся края немножко обрезанными. Но бывают и очень хорошие подносы, на которых изображены и портреты, и натюрморты, и пейзажи.
И вот здесь висим, посвящен 2002 год, 150 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Вот этому посвятил художник свой сюжет, пейзаж уральский. А вот кто автор, неизвестно.
Ну, не посчитали нужным фамилию.
Ну, вот эти вот сюжеты, да, необычные картины 19 века, письма вот явно, да, и они, оказывается, перенесены на поднос 21 века. Очень интересно. Так, что еще мы не увидели? Малахит. Неужели? Хозяйка Медной горы тут поприсутствовала.
Даже Урал без малахита. И малахитовые фоны тоже очень популярная тема в нашем подносе. Как же такой малахитовый фон делают? Ну, сначала покрывают черной, зеленой краской, а затем поднос переворачивают и коптят пламенем свечи. Получаются вот такие черные разводы. И со стороны кажется, что, как будто это
имитация малахита. Да. Какая красотища. Малахит, золото. Золото и черный фон еще, кроме того.
Ну да, традиционно же для вещей из малахита, для шкатулок, для столиков разных других изделий, сочетание зеленого и золотого. То же самое, посмотрите, можно сделать и с родонитом точно так же. С помощью свечей сделать фон, похожий очень на родонит.
Здесь гроздья винограда уже появились, тоже светятся изнутри, как красиво, на фоне родонита. Даже тут яшма, наверное, темная яшма.
Да, яшма же бывает все-таки разных цветов, и в том числе и красноватая, и коричневатая. Ну, видите, что здесь уже появляются совершенно верно другие мотивы, уже и виноград мы видим, уже и бабочки полетели, и малинка уже, не рябинка. Ну, вот интересно, что именно рябина как-то прижилась, видимо, уральцам дорого.
Символ Урала.
Символ Урала, когда вот у нас яркие гроздья рябины горят, все-таки малина как-то так.
Ну, малина же временно, а вот рябина все еще на снегу. Да,
да, все время мы ее видим, и поэтому она нам дорога.
И здесь настолько сдержанные цвета, то есть вот этот благородный цвет малахита. Здесь уместно только черное и золотое. И здесь уже больше ничего не требуется, да? Так же, как на фоне родонита, золото и, опять же, вот какие-то оттенки золотисто-алого.
Совершенно
очень
верно.
Красиво. А что можно сказать вот еще о Юдиной? То есть это вот одна из, видимо, ведущих мастеров?
Да, действительно, она не получила специального образования, по профессии она музыкант, но вот ее мастерству могут позавидовать даже те, которые мастера где-то учились, потому что не каждый сможет с такой трепетной, такой внимательностью, кропотливостью изобразить вот все эти мотивы. Еще они очень живые, они очень такие яркие, непосредственные, букеты интересно составлены. Все цветы очень яркие, очень насыщенные. Ну, еще что можно сказать? Вот мы видели первую оранжевую рябинку, и на этом стенде видно, какую трансформацию прошел этот мотив и как он обогатился в творчестве этой художницы. Mm-hmm. Интересно то, что вот мастера станковой живописи, они не могут просто так сесть перед ними, если положишь поднос, они не могут прям так сразу расписать. Все-таки этому нужно учиться. Ну, хотя бы мастеру нужно приноровиться, несколько месяцев этому поучиться. И затем уже, может быть, что-то и получится приблизительно то, что делают мастера.
Ну вот да, какие-то возвышенные, вот хотя, казалось бы, опять же, вот есть темы роз и очень много полевых цветов наших уральских, разноцветие, очень нежно, очень трепетно действительно написано. И вот все это светится изнутри каким-то вот таким действительно цветом неземным и, наверное, вот такого доброго сердца художницы трепетное. Конечно, это надо видеть, я очень приглашаю наших радиослушателей увидеть своими глазами сюжеты, изобилие этих сюжетов, которые, конечно же, мы не можем приобрести для себя, но вот полюбоваться на выставке, которую, напомню, что она еще до марта будет действовать, я думаю, что, конечно, каждому стоит получить эту радость. А вот здесь у нас есть еще и шкатулки, да?
Тоже мастера такое... расписывают, интересно, что в этой технике, даже вот у нас проводила мастер-классы Галина Таркатюк, в основном она расписывает мотивами птиц, это ее любимые мотивы, не только какие-то подносы, не только какие-то жестяные вещи, но и даже вот керамические панно, разные деревянные шкатулки и украшения делают в той же самой технике нижнетагильской росписи.
То есть мы больше и больше приближаемся к потребностям людей.
То, что хотят люди видеть. Сейчас все-таки люди как-то отошли от того, чтобы просто украшать, например, свои жилища. Хотят, чтобы вещь была более полезной, несла в себе какой-то смысл. Хотят, чтобы сочетала в себе пользу, утилитарность, и в то же время она выглядела красиво. Угу. Я думаю, вот поэтому мастера уже идут на такие вещи.
Еще и женщина на себя может надеть эту вещь.
Иногда вот она делает роспись по камню, по стеклу. Угу. Это очень интересно смотрится.
То есть это новые такие изыски, новые подходы. Хочется напомнить, что поднос, мы привыкли, что они совершенно разного размера. Крохотные подносы, на которые можно поставить один стакан, да, и огромные подносы, очень красивые края, очень разные формы, и узорчатые, да, и классические, круглые, овальные, на все вкусы, действительно, да, на любой дом.
Да, люди оформляют и кухни, и дачи свои. Ну, если хочешь ты уральские традиции каким-то образом почтить или воспеть в своем жилище, в своем интерьере, не забыть, да, свои корни, то это можно сделать. В нашем киоске, кстати, очень много продается в музейном нижнетагильских подносов. От самых маленьких до довольно крупных размеров.
То есть на любой кошелек, да, на все вкусы.
На кошелек, да, подарок очень хорошо такой сделать. Я думаю, всем будет приятно такой поднос иметь. Естественно, его не для каких-то утилитарных функций, не пироги разрезать, а это, конечно, вещь, которая...
украшение.
Да, это украшение интерьера.
Угу. Ну что, вот это вот еще мы посмотрим. Тоже уже наш век, да?
Да.
Замечательные натюрморты. Опять же, они относят...
Возрождение.
А вот здесь что-то лубочное.
Ну, немножко наивное, конечно. Ближе где-то к детскому рисунку. Ну, такое довольно милый такой зимний пейзаж. Деревья под снегом, церквушки на дальнем плане, дорога уходящая.
Лошадка, у стога сена, родные сюжеты.
Сценами из творчества Павла Петровича Бажова тоже довольно много уральских подносов расписано. Тут еще такая интересная вещь. У нас проходила выставка, буквально перед этой выставкой, творчество художника-иллюстратора Назарука, который иллюстрировал малахитовую шкатулку. И вот как раз на этой выставке есть подносы, на которых иллюстрации Назарука воспроизведены.
Давайте я вам покажу.
Вот и хозяйка Медной горы, Степан, ящерки. Конечно, лица персонажей, они изменены художницей, может быть, немножко изменена композиция. Тем не менее, это те самые иллюстрации. Ну, спорный момент, можно ли такие вещи делать, но кому-то вот нравятся такие сюжеты на уральских подносах, изображения героев Бажова.
У нас есть такой замечательный мастер Ирина Смыкова. Она начинала с традиционной росписи, как у нас женщины букеты рисуют,
птичек рисуют. Но ей показалось это достаточно скучным, и она решила жанровые сценки попробовать. Сценки старого быта. Вот посмотрите, чаепитие, например, такое купеческое.
Быт, да?
Да, посмотрите, угу. В парочках купцы в сюртуках пьют чай, у самовара сидят. Вот вечеринка деревенская, деревенские гуляния. Вот юмористические сцены. Маруськина любовь. Мать застает свою дочку с ухажером. И все это не очень хорошо кончается.
Да, с Витей уже бежит.
Вот дед Кузьма решил жениться и приходит на свидание к своей уже пожилой подруге с козой. И на все это на фоне той же уральской рябинки.
Вообще вот очень правильные сюжеты для росписи подносов. Потому что, когда мы говорим о подносах, мы представляем все-таки рядом где-то вот самовар должен быть. И, конечно же, чаепитие. И, конечно же, добрые гости, да?
Да?
То есть, в общем, все это очень связано с нашим бытом. И очень здорово, что это искусство продолжается, радует нас и возвращает нас к тем истокам, откуда мы родом. И, конечно же, эта школа очень важна, чтобы продолжалась. И у нас есть возможность увидеть и порадоваться на эту выставку. Будьте добры, еще раз пригласите наших радиослушателей на эту выставку. И вот наша передача прозвучит в эту пятницу, буквально через несколько дней, Масленица. Это время, когда люди приглашают друг друга в гости, да, устраивают чаепитие. Поэтому вот мы можем еще и пригласить на выставку. Начнется Великий пост, но будет другой режим жизни. А сейчас мы можем порадоваться, поулыбаться такой замечательной росписи.
Мы находимся в Свердловском областном краеведческом музее по адресу Малышева, 46. И я вас приглашаю на выставку «Жесть благородная».
Вот такое название. Немножко с улыбкой придумали ее создатели. И мы благодарим сотрудников музея за такую радость. Спасибо, Господи.
Спасибо.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». Я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.